за самовольную отлучку из части 5 нарядов вне очереди, и от себя добавил: «С сегодняшнего дня после отбоя будешь мыть полы на 2 этажах». Всю ночь я мыл полы, а днем он посылал меня на заготовку дров. Но солдаты начали жалеть меня, заготавливали сами дрова, а я тем временем отдыхал. Так прошло 3 дня. Я уже из сил выбился, а обжаловать не мог, пока не пройдет срок наказания. И я решил облегчить себе труд. Когда все уснули, протянул шланг в коридор и открыл кран с водой. Вода стала растекаться по казармам, а я лег в кровать отдохнуть и моментально уснул. Когда прозвучал подъем, все стали быстро вскакивать, но в комнатах было полно воды. Никто не мог понять, откуда. На это ЧП собралось начальство. Нашли и виновного. Пришлось докладывать, что во всем виноват я. Работая 4-е сутки день и ночь, я забыл перекрыть кран. Уснул. Мне простили такую оплошность и дали отдых на сутки. Не знаю, какое высказывание получил капитан, но на меня он был очень злой. Всем давал увольнение по выходным, а мне нет. Но я все же умудрился сбежать в самоволку, за что и получил 10 суток карцера. Но Бог был со мной. Находясь в карцере, я видел сон, будто стою на берегу реки в белоснежной одежде, а на другом берегу меня ожидают. Я стал идти по воде и заходил все глубже и глубже, пока вода не покрыла мне голову, после чего я оказался на другом берегу. Я размышлял о значении этого сна, ведь я хорошо плаваю, но почему я пошел спокойно под воду и легко перешел на другой берег? Что-то новое ожидает меня. Наверное, состряпают дело и в тюрьму посадят. Что будет, не знаю. Но на душе моей было легко, ведь эту реку я перейду. Но сон сбылся в тот же день. Часовым возле моего карцера был мой друг и брат Коля Глухих. К нему прибежал сын вдовы и говорит: «Мама зовет срочно, а если возможно, то и дядю Гришу». Как раз это было в обеденный перерыв. Все солдаты ушли на речку купаться. Была середина июля. Самая жара. На берегу и стать негде. Все загорают. Коля выпустил меня, закрыл пустой карцер, и мы убежали. Я, конечно, не сильно рисковал, но если бы Коля попался, пошел бы под военный трибунал. В доме Климцы было полно верующих. Приехал служитель из Киева Петя Губенко. Готовились ночью совершать водное крещение для всех новообращенных. Вспомнили и о нас. Но сразу же стал вопрос, сможем ли мы прийти ночью? Коля сказал, что он сможет проскользнуть возле дежурного. Но я был под арестом, так что об этом не могло быть и речи. «А что, если днем?» – предложил кто-то. Двое побежали на разведку, но вернулись расстроены. Народу тьма, весь город собрался купаться. Я стал рассказывать свой сон, как был одет в белую одежду и погрузился под воду. Сразу же нашлись толкователи сна. «Ты сегодня примешь водное крещение!» Мы склонились на колени и попросили помощи у Бога. В это время поднялся сильный ветер. Небо покрылось тучами, и началась летняя гроза. Послышались возгласы. «Это Бог услышал нашу молитву. В такую погоду никого на речке не будет, и можно спокойно преподавать крещение». Молодежь и руководители общины пошли на речку. В то время, когда все отдыхающие бежали на крутую гору, спасаясь от грозы, мы с такой же скоростью бежали вниз к реке. Когда мы добежали до реки, там уже никого не было. Мне и Коле одели белые халаты, и среди бела дня нам преподали водное крещение. Дождь так же резко прекратился, как и начался. Через 5 минут после крещения снова ярко светило солнце. На берегу пропели псалом: «Не расскажет ручей говорливый никому моей тайны святой. и мы двинулись назад, в то время как солдаты снова стали идти к реке отдыхать. Нас с Колей окружила молодежь, и мы благополучно вернулись в дом, где еще раз совершили молитву, и я снова вернулся в карцер, а Коля продолжал охранять меня, чтоб я ненароком никуда не сбежал. После крещения, казалось, весь ад восстал на нас. Коля с дерзновением рассказывал о Христе. Было много слушателей, а противников еще больше. Религиозная пропаганда запрещалась, и вина ложилась на меня. Все считали, что я обратил Колю в свою веру, а Коля еще двоих. За каждого уверовавшего мне добавляли срок. Капитан рассвирепел и предъявил мне ультиматум. «Или покайся, или начнешь гнить в карцере и догниешь в тюрьме». Здоровьем я был слабый. При хороших условиях я еще держался. Но в карцере давали только хлеб и воду, и я быстро ослабел. Я сравнивал капитана с Гринбергом и не чувствовал особой разницы между ними. Капитан каждый день требовал отречения и покаяния. Однажды выстроили весь батальон и привели меня. Чувствую все это не к добру. Вышел комбат, начал говорить о моем прошлом. Григорий был лучший солдат, но попал под влияние религиозной пропаганды и покатился вниз. Он хорошо подумал, осознал и хочет покаяться перед всеми. Дали мне слово. «Я верю в Бога. Хорошо осознал, что весь мой пройденный путь был промысел Божий, и я хочу покаяться. В Евангелии написано: «Исповедуй грехи свои», и в своем покаянии я хочу исповедать грехи. Вы все знаете, что раньше я курил, но теперь покаялся, раньше выпивал, но покаялся, я был безбожник, но теперь христианин. После такого покаяния меня снова отправили в карцер. Однажды приходит ко мне капитан, ласковый такой, улыбается и говорит: «Я упросил начальство, чтоб тебя освободили, и ты будешь полностью в моем распоряжении. Пойдем, с тобой хотят поговорить». Меня вывели из карцера. Иду по дороге и думаю: так просто, по-доброму уже из рук не выпустят. Зашли в особый отдел. Разговор состоялся очень вежливый, но я решил отмалчиваться. Все равно добра не жди. Прочитали целую лекцию. Религия – это заблуждение, она умирает вместе со стариками. Это пережитки капитализма, выдумка эксплуататоров. Наука доказала, что Бога нет, и верят в Него только забитые неграмотные люди. В твои 23 года ты прошел Крым и Рим. Сам знаешь, кому выгодна религия. Ты был первым помощником по политзанятиям, и мы хотим восстановить тебя. На работу и в наряд посылать не будем. Пусть твоя голова немного проветрится. Что скажешь, товарищ капитан?» «Григория я понимаю. Невозможно сразу от всего отказаться. Для этого надо время. Мы были хорошими друзьями. Теперь я прошу вас, дайте мне срок 1 месяц. Пусть Зинченко будет полностью в моем распоряжении. Клянусь своими погонами, что через месяц я его перевоспитаю. Если же нет, сниму свои погоны». Речь его была уверенная. А я так и не проронил ни слова. Мы ушли. Вскоре он сильно заболел и попал в госпиталь. Врачи признали у него открытый туберкулез легких, и через месяц его уволили в запас. Я не говорю, что Бог его наказал. Благодарю Бога и думаю, что для него это лучше. Он поклялся своими погонами, что через месяц их снимет, и ровно через месяц он их снял. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Думал капитан сгноить меня в тюрьме, но я благополучно вернулся домой. После всех испытаний остался христианином. Думал, что спокойно буду жить. Да где там? Весна 1950 года. Прошло 8 лет скитаний, и вот свобода. В армии прослужил 5 лет. дали мне сухой паёк на 3 дня, деньги на дорогу и старую шинель. Это вся моя зарплата за 5 лет. Дома, конечно, все изменилось. Уля вышла замуж, Володя женился и заботу о младших взял на себя. Тяжелые это были годы. После войны кругом разруха, да еще и не урожай. Остановился жить я в семье брата. Воспоминаниям не было конца, и на мой вопрос, как живешь, братишка ответил: «Хорошо, Ваня с Раей подросли, помогают. А хлеб для помощников есть? И хлеб есть, и молоко». Так прожил нахлебником неделю. Потом услышал на кухне голос Паши, Володиной жены: «Володя, сегодня последнюю муку использовала, и картофель на исходе. Что будем делать? Ведь только апрель месяц, и на сирот опять ничего не дали. Пойду просить у начальства в долг под новый урожай». «Володя, ведь это не день и не два, 4 месяца надо прожить». На завтрак Паша поставила лепешки с молоком. А я и говорю: «Володя, ты говорил, что хлеб имеешь, а я слышал ваш разговор с Пашей на кухне. Тогда, когда ты спрашивал, хлеб был, но уже прошла неделя. А деньги у тебя есть, чтоб купить муки?» «Какие деньги? В колхозе нам не платят, работаем весь год за трудодни. В прошлом году так заплатили, что до апреля месяца только хватило. Теперь вот буду просить в долг под новый урожай». Стали мы обсуждать, как дальше жить. «Жениться тебе надо, Гриша. Но ищи себе невесту побогаче. Езжай в город. В нашей деревне одна беднота, да и мне полегче будет. Приданное разделим пополам. Сестричку я себе оставлю, ей 12 лет. А Ваню тебе, он уже взрослый, ему 14 лет. В городе можно устроить на работу». «Благодарю, Володя. Добрая у тебя душа. Осталось немного. Найти жену, а приданное уже готово. Потерпи немного. 7 лет ты их кормил, поил и одевал. Пару месяцев пусть моя часть у тебя еще побудет». Распрощались мы, и поехал я в город. Братишку Ваню мое приданное оставил в селе. А с собой взял совсем немного. Солдатскую рубашку, брюки и рваные ботинки. Все, что было на мне. На дорогу Паша положила последние лепешки, а в сердце теплилась надежда, что все будет хорошо. Я продолжал молиться. В первый же день нашел работу, устроился в общежитие и получил аванс в долг до получки. В субботу я постирал свою одежду и в воскресенье пошел на собрание к баптистам. Верующих было очень много, около 2000. После служения вся молодежь пошла в парк. Ребят было очень мало. В основном молодежь состояла из сестер, ведь время было послевоенное. В парке устроили обед. Каждый принес с собой продукты, только я был гостем. В тот день познакомился со многими. Я еще несколько раз сходил в собрание, а потом перестал. Одежда совсем порвалась, и мне не в чем было пойти в собрание. Но я не прекращал молиться и свою судьбу передал в руки Бога. Среди множества девчат легко ошибиться в выборе, а Бог знает всех. Стал я молиться: «Не надо мне богатую жену, как советовал мне мой брат Володя. Пусть она будет бедная, но добрая душой, чтобы много горя уже перенесла, чтобы мое приданное любила. И сегодня я скажу: жена мне Богом дана». Я не знаю, все ли молодые девушки просят у Бога себе мужа, друга жизни, но моя жена решила этот вопрос с Богом. Жила она в очень большой и бедной семье. Отец у нее был служителем и хорошим христианином. Воспитывал детей в послушании Господу и родителям. Учил любить людей, никогда не носить зла в сердце, прощать людям их недостатки. Родители ее жили в деревне. Работала она в райпотребсоюзе калькулятором производства. а потом была переведена на должность заведующей карточного бюро, так как продукты в то время распределялись по карточкам на каждого члена семьи. Когда начались гонения на верующих, ее уволили с работы по собственному желанию. В то же самое время уволили с работы отца и старшую сестру. Не найдя никакой работы в своем районе, с 3 рублями в кармане, она приехала в Харьков в надежде найти себе работу. Тут ей удалось устроиться по специальности в столовой. Посещала собрание баптистов. Среди молодежи она отличалась молчаливым характером. Конечно, ей, как и всем, хотелось иметь друга жизни. Но смотря на жизнь своих подруг, которые вышли замуж за неверующих, она стала взывать к Богу. Не раз склоняясь на колени, просила в своих молитвах: «Господи, Ты видишь мои истекающие силы. Прошу, пошли мне друга жизни. Друга жизни, конечно, верующего. Но если суждено мне быть одной, то помоги остаться верной Тебе до конца». И вот однажды приснился ей сон. Ясный солнечный день. Она стоит на огромной лестнице, посреди которой водопадом течет вода, а по сторонам ходят люди. Кто-то сказал ей: «Вот твой муж». Она оглянулась и увидела, что идет к ней молодой человек. Высокий, красивый, волосы черные. Одет был в военную гимнастерку. Проснулась, сон как сон, и она про него быстро забыла. Я сменил военную форму на гражданскую, заимел много друзей, но искал подругу. Однажды, после вечернего собрания, я возвращался трамваем домой в общежитие. Было поздно. Вижу, девчонка смотрит на меня, и я стал рассматривать ее. Раньше никогда ее не видел. Один ее взгляд меня пленил, и я подумал: вот если б ты была христианкой. Да, такая за меня не пойдет. Но все-таки не устоял и решил познакомиться. «Откуда едешь?» «Из собрания. Мы же вместе там были». Я осмелел и предложил: «Можно я вас провожу?» «Можно, но только до ворот. У меня хозяйка очень строгая». В трамвае мы разговорились. Она рассказала, как перенесла гонение. И я полюбил ее всей душой. И вот мы уже приехали и идем домой. Я не знаю, с чего начать разговор, но твердо решил сделать ей предложение. «Ты что, одна? У тебя что, нет друга?» Она промолчала. Мы идем рядом, и вдруг меня осенило. Что я даже не спросил, как ее зовут? «Скажи, как тебя зовут?» «Зовут меня Варя, родом из Курской области. А я в жизни имел разные имена. Не знаю даже, как представиться. А я знаю вас. Вас зовут Гриша». «Но это чудо! Откуда ты меня знаешь? Я впервые тебя вижу». «Но я вас видела, когда вы только приехали, еще в парке. Часто видела вас на собрании. Вы всегда садитесь на балконе справа. Видела вас на беседе молодежи и слышала ваш рассказ о встрече с Богом. Ну, вот мы и пришли. Конечно, я видела вас еще один раз, но это было давно».
«Где? Когда?»
«Долго говорить я не могу. Меня хозяйка ждет».
«Ну хорошо, тогда еще один вопросик. Ты согласна выйти за меня замуж?»
Она сначала растерялась, а потом говорит: «Я очень бедная. У меня и приданого нет. Если ты возьмешь, я согласна».
«Это не беда, что у тебя приданого нет. Зато у меня есть братишка мой. Он круглый сирота.
Скажи, а где ты меня видела раньше?»
«Во сне».
Так мы договорились и в скором времени поженились с Варей. Свадьбу справили у брата Володи в деревне. Это было в 1950 году. Жили мы бедно, но дружно. Наша приданная увеличивалась. Родилось у нас 6 детей. С большими трудностями, но нам все же удалось построить дом, в котором, как в рукавичке, находили приют младшие сестры моей жены, а также все верующие, к
которым негде было жить. Не было такого случая, чтоб мы отказали нуждающимся в помощи. Также в нашем доме постоянно проходили собрания евангельских христиан. Однажды я пришел с работы утром, после ночной смены. Это было 26 января 1962 года. Получку нам тогда задержали, и я ничего не купил. Варя встретила меня со слезами. Положила детей спать полуголодными. Сама ничего не ела. И на сегодня ничего нет. А ведь тебя сегодня заберут. Во сне я подошла к окну и увидела черный ворон. И уже наяву я закричала. «Ой, приехал! Черный ворон! И забрал Гришу!» Все дети подхватились, и мы ночью молились за тебя. Не успели мы решить вопрос, чем накормить детей, как явились незваные гости. Они предъявили документ на право обыска и начали переворачивать в доме все вверх дном, ища запрещенную иностранную литературу. Я расписался о том, что у меня ее нет. Но они не внимали этому и перевернули весь дом, так ничего и не найдя. Это был обед. Старшие дети, Витя и Таня, возвращались со школы домой. От пытливого детского взгляда не ускользнуло то, что возле каждого дома стояли соседи и провожали их сочувствующими взглядами, приговаривая: «Бегите домой, бегите!» Забежала Таня, вся в слезах, растерянно глядя на чужих людей в доме. Увидев, что все живы, бросилась ко мне на руки. Ей 3 дня назад исполнилось 9 лет. Через некоторое время прибежал и 10-летний Витя. Глянув на всех изучающим взглядом, молча стал возле меня. После обыска мне предложили: «Оденься, немного поговорим на улице». Жена в слезы: «Дети, прощайтесь с папой. Дяди забирают его у нас». Малыши подняли плач. «Зачем терроризируешь детей? Мы заберем и их у тебя». «Варя, успокойся. Мы только поговорим, и я вернусь». «Да ты что, не читал, у арестованного сделать обыск? Ведь ты арестованный». Тут только я понял, что они меня хитростью берут. Тогда я сказал детям: «Давайте помолимся». Склонил колени, Варя упала рядом, а дети, как бы желая защитить меня от этих злых людей, окружили нас кольцом и, не обращая внимания ни на соседей, которые набились в дом, ни на незнакомых мужчин, начали взывать к Богу. Удивительная это была молитва. Моя 5-летняя дочка Наташа на этой молитве дала обещание Богу, что будет служить ему всю свою жизнь, даже если и папа не вернется. Обету этому она осталась верной. Никогда прелести этого мира не трогали ее сердце. Таня на этой молитве решила, что она никогда не преклонит колени перед людьми, а только перед Богом. Сколько же твердости было в этом маленьком сердечке, что она даже не проронила ни слезинки, чтоб эти неверующие не видели ее страданий. Когда молились «Отче наш», моя годовалая Люба, которая только училась разговаривать, после слов «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день», добавила: «И сахайку». Ее молитва была услышана. В доме никогда не переводился сахар. Соседи, наблюдая за этой картиной, рыдали. После молитвы я обнял жену и детей, поцеловал их, и только стон вырвался из моей груди: «Храни их, Боже!» В тот день забрали еще 5 человек, и все они были многодетные. Нас судили по статье 209, которая гласит: «Посягательство на жизнь и здоровье граждан Советского Союза под прикрытием религиозных служений. Мера наказаний – до 5 лет. Посягательство – значит несовершенный факт, но он мог бы совершиться, если бы не помешали другие обстоятельства».